Мир Божий вам, братья и сестры. С миром. Так, еще раз. Мир Божий вам, братья и сестры. С миром. Баптисты не должны быть вареными, братья и сестры. Это я вам ответственно говорю, как руководитель отдела богословия и катехизации Российского Союза. Это не такое страшное слово, катехизация. Это на самом деле всего лишь навсего обучением основам веры. Да, вот сегодня я в вашей церкви, признаюсь, что я такой нехороший первый раз, но у меня жизнь такая, потому что, как уже сказано, я пресвитер церкви, там иногда надо бывать все же. А тогда, когда я там не бываю, то я бываю по всей стране. Поэтому, понимаете, как интересно, у меня церковь в Подмосковье, служу я по всей России матушке, а сам я москвич вообще-то. Но в московских церквях я бываю чрезвычайно редко, вот в силу этих обстоятельств. И вот когда я приезжаю в новую церковь, знаете, на что я первое всегда смотрю? На вывеску. На вывеску, потому что вывеска очень о многом на самом деле говорит. Вот мы, может быть, не всегда отдаем отчет в этом, но приезжаешь иногда в некоторую церковь, и какое-нибудь такое название, может быть, ну, к примеру, та же самая «Благая весть», да, может быть, просто написано «Церковь, Благая весть», да? Какая церковь? Чья церковь? А? Божья, ну, в общем, Божья церковь, да? Вот, есть еще один вариант. Евангельская церковь такая-то. А? Есть еще вариант. Церковь евангельских христиан такая-то. Но я вам честно скажу, мне больше всего нравятся те церкви, где, не наводя тень на плетень, пишут прямо и откровенно, церковь евангельских христиан-баптистов. Во-первых, это честно. А во-вторых, не надо стыдиться того, что мы баптисты. Потому что быть баптистом, это значит быть христианином подлинной евангельской веры. По сути, в этом смысл этого слова. Я вам хочу сказать, что наша великая привилегия. Я уже 21 год баптист. И вот об этом не жалею. Я недавно отпраздновал свое 40-летие. Знаете, у любого человека, когда он проживет лет 40, есть о чем жалеть. У меня тоже есть такие моменты в жизни, о которых я жалею. Но вот о чем я никогда не жалел, так это о том, что я баптист. И вот, собственно говоря, когда мы об этом размышляем, а я советую об этом размышлять. Нужно благодарить Бога, что вы принадлежите к подлинно библейскому братству. Потому что, когда люди объединяются, даже называясь христианами, важно, вокруг чего они объединяются. Знаете, часто говорят очень правильные фразы. Правильные фразы, но в которых иногда не очень правильный смысл. Например, главное, чтобы в церкви было единство. Ну, кто не скажет на это аминь? Вроде бы все правильно, но у меня всегда есть такой вопрос интересный. А вокруг чего это единство, собственно, строится? Потому что даже люди, которые называются христианами, которые собираются на христианское богослужение, которые демонстрируют свое единство. Это единство могут строить вокруг традиций, вокруг положительных эмоций, вокруг просто общения, потому что человек сотворен Богом, существом социальным, да, нехорошо человеку одному. И можно приходить в церковь на самом деле не ради Христа, А одинокие люди могут приходить в церковь просто ради того, чтобы побыть с другими. Ничего в этом, в общем, плохого, наверное, нет, но по замыслу Божию Церковь Христова должна собираться вокруг Христа, вокруг евангельской веры, как мы об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам. И эта евангельская вера, согласно первому посланию Тимофея, простите, второму посланию Тимофея, 1 глава 13 стих, подразумевает такую интересную вещь, как здравое учение. Оказывается, Богу не только важно, чтобы мы следовали за Христом, но Богу важно, чтобы мы исповедовали неискаженное учение Божие. Богу важно не только в кого мы верим, но еще и как мы верим. И вот когда я встречаю церковь, принадлежащую к братству евангельских христиан-баптистов, а тем более, когда об этом прямо написано, я знаю, что здесь собраны дети Божьи, которые стараются по-библейски мыслить и по-библейски жить. Поэтому гордитесь в хорошем смысле, да? Не в смысле гордыни, но в смысле глубокого удовлетворения. Испытывайте глубокое удовлетворение того, что вы евангельские христиане, баптисты. Быть баптистом – это правильно, это здорово, и это путь к благословению, потому что там, где люди собраны вокруг евангельской веры, там Божье благословение обязательно будет. О чем мы хотим сегодня с вами поговорить? Но, скажем так откровенно и честно, о чем Михаил Иванович хотел, чтобы сегодня сказал Михаил Вячеславович, да? Но я так поразмышлял и понял, что это правильно. А поговорим мы с вами о такой интересной штуке, как традиции. Так вот, я 21 год как баптист. Мне было 19 лет, когда... Тогда еще не Михаил Вячеславович, а простой парень Миша Иванов перестал быть православным христианином и стал баптистом. Тогда я очень хорошо осознал для себя разницу между обществом, где царит традиция, и духовным сообществом, где царит живое Слово Божье. Тогда это очень было рельефно и ясно. Вообще о православии можно говорить много, но мы не будем. Я был в Хабаровске не так давно, встречался с Яковом Павловичем Франчуком, он вас помнит прекрасно, может, и вы его помните. Но поговорив с ним немножко, я понял, что он вам про православие все так рассказал, что мне здесь уже нечего делать. Поэтому оставим его в покое и поговорим вот о чем. Когда я пришел к баптистам и попал в это сообщество, где царит живое Слово Божие, то мне показалось, что я освобождаюсь от ненужных традиций. Но я баптист уже 20 лет. И за это время я успел очень хорошо убедиться, что в баптистском братстве своих традиций тоже хватает. А теперь давайте поговорим о том, хорошо это или плохо. Потому что это вопрос на самом деле очень непростой. И так как мы с вами баптисты, то начнем мы с вами наше рассуждение с библейского текста. Откроем мы 35 главу книги пророка Иеремии. На всякий случай скажу, что это 775-я страница стандартных Библий. А вот прочитаем мы с вами всю главу. Строго говоря, нам нужны будут последние два стиха. Но, чтобы понять контекст, мы все-таки прочитаем всю главу. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. «Иди в дом реховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иозанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом реховитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которые подле комнаты князей над комнатою Моисеи, сына Салумова, стражу у входа. И поставил перед сынами дома реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехабова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали: пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются. И они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповеди отца своего, которую он заповедал им, а народ сей не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, и они не отвечали. Вот здесь я пока остановлюсь. Значит, о чем идет речь? Ситуация, которая достаточно часто встречается у ветхозаветных пророков, у пророков, которых Бог посылал к мятежному дому Израилеву. Народ не слушает Слово Божие. Народ совращается вслед иных богов. И Господь посылает пророка, в данном случае пророку Иеремии, для того, чтобы устыдить, наставить и попытаться обратить их на путь истинный. И в качестве примера послушания он приводит так называемых реховитов. то такие особые жители Святой Земли, образ жизни которых отличался от всех остальных людей, которые, как мы видим, жили в шатрах и не пили вина. Да? И Бог использует их послушание Отцу в качестве иллюстрации. Люди слушают заповеди земных людей, а народ израильский не слушает меня. Но вот здесь все понятно, да? Рехавиты используются в качестве живой иллюстрации, живого укора Израилю. Но вот последние два стиха интересны. «О дому рехавитов сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушались завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицем моим во все дни». То есть Бог благословляет рехавитов за то, что они соблюдают что? А вот это интересно. За послушание чему? Ведь рехавиты в данном случае исполняют не какую-то прямую Божью заповедь, да? А они следуют доброму обычаю предков. Вот и все. Они следуют доброму обычаю предков. И Бог их за это благословляет. И вот тут возникает вопрос, почему? Вот давайте с этим с вами и попытаемся разобраться. Вроде бы в этом нет никакой логики. Хотя, конечно, вроде бы, что у Бога все разумно, у Бога все правильно, Бог не ошибается. Значит, вспомним. Книга Притчи, 30 глава, 6 стих. И сказано так. «Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». То есть к словам Божьим прибавлять опасно. Вот Слово Божие, оно, в общем, по большому счету, самодостаточно. Да? В истории христианства было много бед из-за того, что люди добавляли что-то к Слову Божьему. Вот можно говорить разное про исторические церкви, плохое, хорошее, но есть один факт, с которым спорить бессмысленно. Он состоит в том, что из-за множества человеческих добавлений к Слову Божию люди, которые посещают исторические церкви, православие в том числе, чаще всего до истины не добираются. За вот этими многочисленными наслоениями, да, не видать истины. Проблема, проблема. Эта проблема породила движение духовного обновления в Европе 500 лет, которое известно как протестантская реформация. Когда великий муж Божий и помазанник Божий Мартин Лютер провозгласил только Писание. Кстати, провозгласить-то он провозгласил. Но это вовсе не значит, что у него получилось это выполнить. Пройдет еще 100 лет, прежде чем появится наше с вами баптистское движение, где будет действительно равновесие между теорией и практикой, где лозунг «только Писание» будет воплощен в жизнь на уровне личной жизни духовной и церковной жизни. И вот, исходя из Писания, добавлять к Писанию опасно, да? Человеческие традиции, мягко говоря, способны, ну, как минимум, затруднить доступ человеку к истине, а то и перекрыть доступ человека к истине. Христос не случайно говорил фарисеям, что они сами не входят, да, и других не пускают. У фарисеев тоже была то же самое, та же самая беда. Они изобрели сотни традиций, при этом часто забывая или оставляя в тени самое главное – живую веру и любовь к ближнему. Если мы посмотрим с вами на все Писание и Ветхого, и Нового Завета, мы везде с вами обнаружим, что добавление к Слову Божьему, попытки поставить между Словом Божьим и человеком что-то еще, это, в общем, плохо. Но наиболее яркий пример библейский, все-таки хочется его привести, новозаветный пример, это, конечно, история знаменитого спора, который произошел между Иисусом и фарисеями. Спор очень показательный, поэтому я его прочту тоже целиком. 15 глава Евангелия от Матфея. Я буду читать с первого стиха, ну и где-нибудь по 14, наверное. «Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб? Он же сказал им в ответ, зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уста, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступивши, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Значит, обратите внимание вот на что. Мы на это не всегда обращаем внимание. Мы часто растаскиваем библейский текст на цитаты. А давайте попытаемся в целом представить, да, ситуацию. Иисус, ученики, все тихо, мирно, приходят книжники и фарисеи. И тихо, культурно, интеллигентно задают вопрос. Ну зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Вот когда я читаю этот текст, я понимаю глубокую, огромную дистанцию, которая разделяет меня, несовершенного человека, и Спасителя мира, Бога-человека Иисуса Христа. Вот если бы я был здесь, я бы сказал, ну, братья фарисеи, ну, сейчас, ну, ради вас, ну, омоем руки, что, долго, что ли? И, может быть, конфликт был бы исчерпан. Иисус вместо этого, ну, нарывается на конфликт, выражаясь человеческим языком. На мирный вопрос он им нотацию читает. Да причем в таком резком стиле. Знаете, у меня мы не всегда это понимаем, но вот вы подумайте, пришли люди, у них есть вопрос, а им Иисус, а вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего. Лицемеры. Хорошо сказал о вас Исаия, да? У меня в семинарии в свое время, когда я учился, был один преподаватель, американец, который говорил о том, что у нас очень часто в голове искаженный образ Иисуса Христа. То есть мы все знаем, что Бог есть любовь. У вас тут продвинутая церковь, поэтому можно говорить по-гречески, да? Вот, есть такой известный текст в Новом Завете, один из самых известных, да, который по-гречески звучит «Теос агапе эстин» – «Бог есть любовь». Да? И вот мы все знаем, что Бог есть любовь. И у нас любовь это, знаете, у нас обычно, мы как-то на любовь как-то смотрим какими-то такими женскими глазами, как женщина с маленьким ребенком сюсюкается, там ротик ему утирает, говорит, какой миленький, какой хорошенький. И мы иногда думаем, что Божья любовь к нам вот примерно такая. И вот мой преподаватель как-то, как я уже говорил, я даже не помню, как его звали, но я на всю жизнь это запомнил. Он говорит, представьте себе, приходит фарисей вечером к жене и говорит, я такого приятного человека сегодня встретил, Иисуса из Назарета. Знаешь, как он меня ласково назвал? Гробом накрашенным. Так вот, не случайно Бог приходит на землю в виде мужчины. Божья любовь – это отцовская любовь. Материнская любовь бывает совершенно слепой. Вот ребенок, сын может быть законченным мерзавцем, да, перебьет три человека. Мать будет рыдать в зале суда и говорит, да вы что, мой же сынок хороший. Материнская любовь слепа. Отцовская любовь требовательна. Вот Божья любовь – это отцовская любовь. Она ближе, по нашей человеческой психологии, она ближе к мужской любви. Христос нас очень любит, но это любовь, где надо, подразумевает и подзатыльник, и розгу. И вот здесь Иисус не церемонится, да? Когда фарисеи пытаются упрекнуть в несоблюдении человеческих обычаев, Иисус им дает очень жесткий отпор. И вот тут возникает опять же вопрос. Но вот этот текст из 35 главы Иеремии, он в эту картину не вписывается. Казалось бы, по логике вещей, наверное, должно быть все наоборот. Но вы живите, реховиты, как все израильтяне. Да. Как Бог заповедовал, есть заповеди, а вы еще какие-то заповеди Отца соблюдаете. Но Бог идет другим путем. Почему? Вот давайте вернемся к Иисусу Христу. Вот Христос, который так жестко выступает против человеческих установлений, тем не менее, регулярно одно из, в общем, человеческих постановлений регулярно, еженедельно практически соблюдал. Где Иисус был каждую субботу? В синагоге, да? Скажите мне, есть ли в Ветхом Завете хоть один текст, который предписывает посещать синагогу в субботу? Нет. Более того, вообще институт синагоги не прописан в Ветхом Завете. Нет его. Но вот против обычая собираться по субботам в синагоге, да? Против обычая один день в неделю проводить за изучением Слова Божия, Христос никогда не выступает. Мы не найдем так. Хотя это в общем обычай. Это в общем обычай. Он не предписан Словом Божиим непоследовательно. Почему? Давайте все-таки попытаемся найти ответ. Вот те традиции, против которых выступает Слово Божие, они Слово Божье дополняют и искажают. А вот теперь давайте подумаем про обычаи посещения синагоги. Но прежде чем мы об этом с вами поговорим, давайте вспомним вообще, что такое субботний день для Израиля. Субботний день ведь это одна из 10 основных, основополагающих заповедей, да? Именно заповедь о субботнем дне. Можно читать по книге Второзакония, но мы с вами прочитаем по книге Исход. Обычно обращаются к 20 главе книги Исход в данном случае. И прочитаем с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Итак, хочу обратить внимание вот на что. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему, да? То есть, один день еврей должен был отдать Богу. Уточняется, чего он не должен делать. Прямо. Он не должен совершать обычных дел. А вот что он должен делать, прямо не говорится. Но есть указание, что суббота Господу Богу твоему. И по сути дела, синагога была изобретена для исполнения этого слова. Чтобы день субботний действительно был посвящен Богу, а не прошел бесполезно, евреи начали собираться вместе для чего? Для изучения Божьего слова, для молитвы, в общем, для того, для прославления Бога, в общем, для того, для чего мы сейчас по воскресеньям собираемся, да? Ну, приблизительно, плюс-минус, да? В данном случае обычай посещать субботу – это не дополнение, синагогу в субботу – это не дополнение Слова Божия, не искажение Слова Божия, а технический инструмент – для лучшего исполнения Слова Божьего. Вот обратите на это внимание. Это не всегда люди понимают вот эту деталь. Она очень важная. Вот смотрите, перейдем к более понятным нам вещам. Есть такая заповедь для церкви, как Вечеря Господня. Да? Давайте вспомним, как она звучит. Ну, можно по Евангелию Матфея, Марка, Луки, но мы с вами прочитаем по первому посланию Коринфянам, 11 главе. Очень коротко. С 23 стиха по 25. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Мы все знаем этот текст. «Сие творите в мое воспоминание». Когда? Мы все знаем, что в первое воскресенье месяца. Почему мы это знаем? Потому что так установило баптистское братство. А скажите, пожалуйста, а как может быть по-другому? Можно это делать во второе воскресенье месяца? В принципе, можно, да? Можно это делать в третье воскресенье, в принципе, можно. Можно это делать во второе и четвертое воскресенье, ну, в принципе, наверное, можно, да? Но каким-то определенным образом нам все равно нужно будет договориться, установить традицию, как мы это делаем. Чтобы было понятно, мы сегодня приходим, сегодня день вечери, да? Потому что Бог предписывает, что надо делать, но Он не всегда предписывает, как. Вообще, мы часто Библию неправильно воспринимаем. Мы иногда Библию воспринимаем как поваренную книгу, как набор рецептов, как нам жить. Библия на самом деле в основном содержит духовные принципы. Например, о том, что надо совершать вечер Господь. А вот как? В какой день? Из каких чаш? Какой хлеб? Вот эти все детали на самом деле для этого, собственно говоря, и устанавливается определенная церковная традиция. Потому что нам надо как-то это совершать. Богослужебные собрания, да? Давайте дальше посмотрим. 14 глава 1 послания Коринфянам, где апостол Павел говорит о богослужебных собраниях. Он это резюмирует все в 40 стихе, Только все должно быть благопристойно и чинно. Что значит чинно? Упорядоченно. Кто определяет порядок? Откуда берется этот порядок? В Библии нет регламента богослужебного собрания. Да? В Библии, например, нет нормы, что оно должно продолжаться 2 часа, и на нем должно быть 2 проповеди, или 1 проповедь, или 3 проповеди, или что надо петь 5 гимнов, или 8, или не петь, хотя, в общем, петь надо, потому что об этом сказано. Но дело в том, что почему Библия не говорит об этих деталях? Да потому что, по большому счету, это и не нужно. У церкви есть Святой Дух, и у церкви есть... Бог нам, между прочим, голову дал не для того, чтобы ее только на ней шляпу носить и косынкой покрывать. Под этим всем еще мозги есть. Бог нам дал здравый смысл, и Бог нам дал Духа Святого. Для того, чтобы мы, осознавая библейские принципы, применяли их в конкретной ситуации, к конкретной церкви. Так и рождаются хорошие традиции, без которых жить невозможно. Я, например, у вас есть, даже это в мелочах видно. Я, например, пришел к вашу церковь, да? Если бы я сейчас проповедовал у себя, то мы во время чтения Слова Божия вставали бы стоя, слушали Слово Божие. У вас есть обычай слушать Слово Божие сидя. Это не хорошо и не плохо. Но обычаи разные. Поэтому, когда мы говорим о вот хороших обычаях, да, они должны существовать, чтобы Слово Божие просто было исполняемо. Здесь, правда, нужно быть очень аккуратными, потому что иногда традиции начинают давлять над Писанием, и это плохо, безусловно. Но коль уж мы с вами находимся в первом послании к Коринфянам, я вам напомню еще кое-что из 9 главы. Апостол Павел здесь пишет, но я не буду все читать, потому что вы знаете этот текст, только 20 стих. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести беззаконных». Ну, далее он пишет «для чуждых закона» и так далее. Я не буду все читать, вы этот текст знаете. Обратите внимание вот на что. Апостол Павел, по сути дела, о чем говорит? Он говорит о том, что при проповеди Евангелия нужно учитывать то, что называют иногда культурным контекстом. Да? Надо учитывать обычаи народа, которым оно проповедуется. в старых баптистских церквях, в старых, в некоторых, это мало где сохранилось, но еще сохранился этот обычай так называемых мужских и женских рядов, когда мужчины и женщины сидят отдельно. И многие думают, иногда приезжают из, в кавычках, на нормальных церквей, да, и говорят, ну что это вообще такое, да? Где в Писании об этом написано? И действительно нигде. Но я не случайно сказал в очень старых церквях, потому что в тех церквях, в которые возникли еще до революции, им надо было проповедовать в православной имперской России. А в то время в православной церкви было жесткое правило разделения мужчин и женщин во время богослужения. И чтобы не смущать никого, да, это правило переместилось в старые баптистские церкви. Проблема только в том, в современном православии этого давно нет, а в некоторых баптистских церквях по инерции осталось, да? То есть то, ради чего вводилось, уже смысла нет, да? Вот такого рода традиции, конечно, от них надо избавляться, потому что они вместо позитивных превращаются в тормозящие, да? Человек зашел в собрание с женой, и их тут же мальчики налево, девочки направо, да? И человек испытывает шок настоящий, куда он попал. Да, куда жену повели. Вот, поэтому, понимаете, на самом деле, конечно, нужно быть очень аккуратными, но есть случаи, когда мы без традиции никуда не денемся. Более того, возвращаясь к риховитам, я понимаю, что уже время коротко, но тема важная. Возвращаясь к риховитам, дело в том, что они жили в древнем мире, когда веками ничего не менялось. Это мы сейчас живем в то время, когда люди, которые... Вот современная молодежь понимает в компьютере гораздо больше, чем я понимаю. Я мучаюсь с этой железкой. Я вырос без нее. Я в школе учился без нее. И глаза бы мои ее не видели, если бы не этот научно-технический прогресс. А люди без этого жить уже не знают как, да? И поэтому в современном обществе часто молодежь говорит старикам: пап, мам, а тем более деда, бабушка, вы ничего не понимаете в этой жизни, ладно? Я вам сейчас все объясню. Лучше вас, на какую кнопку нажать, да? На какой сайт сходить и где вам чего узнать. В древнем мире не было такого темпа. На самом деле мы живем в уникальное время, потому что действительно технический прогресс очень быстро идет, да? В отличие от нравственного. Тут скорее деградация. Но не об этом речь. Значит, в то время все было очень просто. Жило какое-то племя, да? Пасло овец. Оно знает, как зарабатывать себе пропитание. Оно знает, как не быть голодным. Оно знает, как мудро построить свою жизнь. И поэтому у всех древних народов почитание было опыта стариков. Потому что они знают, как жить, чтобы выжить и не умереть с голода. И эти риховиты тоже свой образ жизни унаследовали от отцов. И они знали, что многие поколения до них жили так и выжили. И, соответственно, если мы будем жить так же, то, наверное, скорее всего, выживем. И, скорее всего, нам будет хорошо. И Бог, он говорит, все правильно. Так и надо. Ведь в этом же нет ничего плохого. Чего плохого в том, чтобы не пить вина? Замечательно. Замечательно, да? Уж точно алкоголиков у риховитов не было, да? Дети не рождались в алкогольном угаре, да? Генетика не повреждалась на этой почве. Плохо? Хорошо? Ну так а чего же отказываться от того, что хорошо-то? Чего ж плохого в том, что разумно, в том, что правильно? И Бог, по сути дела, говорит, вы молодцы. Было время, я был молодым баптистом, и я никак не мог понять, что наше братство так уперлось в сухой закон. Но ведь Библия нигде прямо вино не запрещает, вроде, да? Вроде как. Но, понимаете, какое дело? Прошло время, я обратил внимание на пару стихов, но я прочитаю из послания к римлянам, 14 глава, 21 стих, очень интересный стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Почему не есть мясо? 14 глава, 21 стих послания к Римлянам. Почему не есть мясо? От нас это сейчас очень далеко. Это не из-за диеты, братья и сестры. Просто в том мире, в котором жила раннехристианская церковь, самое доступное мясо и дешевое – это идоложертвенное. А есть идоложертвенное – значит давать повод говорить другим о том, что христиане признают языческих богов. А потому уж лучше отказаться от мяса, говорит апостол Павел, чем есть его для соблазна других. А вот теперь про вино поговорим. Как этот текст должен быть применен в наших условиях? А вообще, о чем этот текст 14.21? Речь идет о том, что если что-то в нашей жизни, в том числе и в нашей диете, наносит духовный вред другому, то лучше от этого что? Отказаться. А вот теперь давайте честно. В стране, где уровень потребления алкоголя на душу населения в 2-3 раза превышает предел, за которым начинается физическая деградация нации, может ли употребление алкоголя верующим вообще быть безобидным? Вот баптисты, которые хотят употреблять умеренно, они совершают несколько, я бы так прямо скажу, несколько соблазнов сразу. Во-первых, они рубят сук, на котором сидят сами. Потому что у каждого из нас, почти у каждого россиянина в роду были алкоголики. Следовательно, если мы сами вдруг алкоголиками и не станем от одной рюмки, нигде нет гарантии того, что даже наши дети и внуки, в них не проснется какая-нибудь генетическая мутация, и они с этой рюмки, на нашем примере, просто сопьются. Люди обычно об этом не думают, пока это не происходит в их семьях. Но когда это происходит, уже поздно. Все алкоголики начали когда-то с первой рюмки. А у нас очень больная генетика. Даже если у нас баптистский род, вы не знаете, что было у прапрапрадедов. Значит, второй момент очень важный, да, здесь. В нашей стране люди убеждены, что без этого просто нельзя. Без рюмки веселье, не веселье, праздник, не праздник. Когда баптист не употребляет, он, кроме прочего, показывает, что без этого можно жить. И бывает радость без этого. А когда употребляет, он показывает, что ну вот, и вы без этого не можете. Вы там нам говорите про духовную радость, про Христа. Ну, на самом-то деле, и для вас праздник без этого не праздник. Ну и, наконец, самое главное. Если мы понимаем, что мы можем этим соблазнить кого-то, если мы понимаем, а, кстати, неверующие часто говорят, да верующие тоже пьют. Что вы нас говорите? Что вы верующие тоже пьют? Вы найдите мне попа, который не пьет. Да? Часто на это ссылаются. То есть, в наших условиях нашей страны употребление алкоголя это очень четко подпадает под это. Да? Это соблазн. Соблазн отчасти для себя, простите, для своей семьи. Соблазн для тех в церкви, кто только-только из алкоголя выпутался. И уж тем более соблазн для внешних, для которых мы должны являть пример святой жизни. Поэтому наша традиция сухого закона в данном случае есть не что иное, как исполнение Писания. Применение его в нашей конкретной стране, в наших конкретных условиях. Я убежден, что братья не без водительства Святого Духа принимали это решение, и оно во исполнение Слова Божьего. Ну, теперь возвращаясь к тому, с чего мы начали. Есть традиции, которые дополняют Слово Божье, есть традиции, которые искажают Слово Божье, а есть традиции, которые существуют во исполнение Слова Божье, для того, чтобы оно раскрылось наилучшим образом, было применено наилучшим образом. И вот соблюдая эти традиции, добрые традиции, хорошие традиции, которые приносят благословение, следуя в этом, как реховиты, доброму примеру тех поколений верующих, которые были до нас, мы не только находимся в гармонии со Словом Божьим, но и как реховиты можем снискать что? Благословение. А благословение в изобилии, братья и сестры, я вам и себе получать желаю. Будьте благословенны. Аминь. Владыка Господи, Отец Небесный, Ты Господь чудный, Ты Господь милосердный. Ты дал нам Твое святое Слово для того, чтобы мы жили по Нему, для того, чтобы нам было хорошо и благословить нас. И чтобы благословить нас, и мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе, что мы, спасенные кровью Христа, можем радовать Тебя, можем жить жизнью угодной Тебе. Господи, мы не во всем можем встретить прямые указания Писания, но дай нам, Господи, изучать Слово Твое, чтобы понимать Твои святые духовные принципы и под водительством Духа Святого применять их в нашей личной жизни, в наших семьях, в наших церквях, в наших взаимоотношениях с внешними людьми. Господи, благослови нас отказываться от тех традиций, которые мешают жить, которые искажают слово или просто устарели и не помогают нам сегодня благовествовать. Но дай нам, Господи, хранить те добрые традиции, которые разумны, которые соответствуют Твоему святому слову и которые помогают нам жить той святой жизнью, которая словом Твоим предписана. Дай нам, Господи, получать через всю нашу богоугодную жизнь святое благословение от Тебя. Наполни нас радостью и миром. Я молюсь Тебе о братьях и сестрах этой общины. Господи, да будут они благословенны Тобой вполне. Боже, исполни их Духом Твоим святым. Прославься в них, прославься в каждом из нас. Во имя Иисуса Христа молюсь и славлю Тебя, Отче. Аминь.